Сегодня у нас в гостях Алексей Боков, продюсер, основатель школы событийного продюсирования. Я, Лёш, у тебя в школе преподаю тоже, и преподаю я как раз тот предмет, который называется сайтономика, и рассказываю твоим студентам про психотипы. И это как раз одна из тех вещей, которые я все время транслирую для родителей, как им видеть своих детей, узнавать себя, как выстраивать коммуникации и взаимоотношения. И прежде чем мы с тобой начнем разговор про тебя как про папу, потому что у тебя растет дочь, давай я тебя спрошу, что ты видишь на своих студентах как результат вот такого моего участия. Я подозреваю, что он хороший, и он есть, потому что ты зовешь меня обратно.
Много лет.
Много лет, да. Но все-таки вот обратная такая связь про то, что меняется, наверное, после того, что люди знакомятся с этим знанием.
Всем здравствуйте. Да, я рад очень, что ты меня пригласила. Действительно, мне очень-очень нравится то, в какую сторону ты заставляешь моих студентов начать размышлять прямо в начале курса. Потому что психотипирование – это такая инструментально важная вещь для любого продюсера, особенно для продюсера там, в разных областях, медийных, для понимания выстраивания взаимоотношений. Но самое интересное, ты не поверишь, то, что я пытаюсь им каждый раз перед твоими занятиями и практическими занятиями сказать, только ни в коем случае не несите домой пробовать на детях, родителях, мужьях, женах. Первое, что они делают, они идут домой, конечно, психотипируют всех своих детей и родных. Особенно с детьми, интересная история. Поэтому я могу как срез, уже сколько, 6 лет ты преподаешь у меня, и я могу как срез как бы на своих студентах видеть, как это помогает разобраться с детьми. Я, во-первых, сам твой ученик и продукт, в этом смысле мне помогло очень сильно и психотипирование, и понимание сайтономика твоей системы, мне очень помогло взаимоотношениям и коммуникации со своим ребенком, и я понимаю, как много интересно находят мои студенты в этом для общения со своими детьми. Это не просто радует, это позволяет нам, ну, то есть, на таком общем и сблизиться, и побольше рассуждать, обсуждать, и через пример детей показать своим студентам, как можно выстроить взаимоотношения с тем или иным визави в продюсерском плане. Вот. И будь то съемочная площадка, мероприятие большое, или же еще какой-то процесс, кинопроцесс, у меня много кинопродюсеров учатся. Вот даже иногда мы, ты знаешь, скатываемся к таким примерам, как ребенок-родитель. Ну, то есть взаимоотношения, потому что очень часто как бы, ну, давай так, не будем таить, вот ты, например, для своего продюсера немножко ребенок всегда, понимаешь, хоть и взрослый, вот там, если психотипировать, вот так и здесь очень нужно, просто взаимоотношения с детьми же разные могут быть, то есть кто-то логик, кто-то аналитик, и в этом смысле все, кто-то несется, это ребенок может нестись на коне с шашкой и все срубать. Соответственно, родитель должен быть спокойным и воспринимать. А может быть, наоборот, понимаешь, родитель, который все сносит, не видит ничего, а ребенок, который тормозит и очень логическую мысль аналитическую вносит. Вот, потому что логика у нас ее не вносит, а логическую мысль аналитик вносит, как мы знаем из своего психотипирования. Вот, поэтому мне кажется, здесь очень много функционального, эффективного использования. То есть я за практическое использование, я сам практик, преподаватель практик, у меня все продюсеры и вообще все медийные, я имею в виду люди из медиа, из индустрии, достаточно практические, и никто не, так будем говорить, сидящий философско преподающий на кафедре.
Все прикладное.
Все прикладное, поэтому для меня это прикладная абсолютно дисциплина, это прикладной инструмент, который помогает продюсеру достигать тех или иных результатов, который четко способствует KPI, который он ставит. Извини за англицизм.
Все-таки я тебя сегодня хочу, так сказать, поспрашивать, поразузнавать о тебе и твоих отношениях с твоей дочерью. Я знаю, что ты очень вовлеченный папа. Более того, я помню, когда родился наш первый ребенок, старший Йося, и ему было, наверное, год, и мы хотели пойти вот в большой театр, я наконец-то от него отрывалась и хотела выйти. Я сказала, у нас не было еще тогда няни, и были какие-то помощники, и я сказала, нет, мы пойдем в театр, только если Лёша придет с Ангелиной и будет с Йосей, и тогда мы можем спокойно да, идти.
Мне кажется, чуть старше года он был уже.
Ну, вот где-то полтора.
Полтора был уже, к двум было. Не ближе, очень, да. Да. Полтора, но ты действительно являешься примером той мамы, которая, вот казалось бы, мама-психолог, но которая четко очень держит те или иные границы. На самом деле, я в этом смысле тоже являюсь поклонником системы без помощников и нянь, я так могу говорить. Нет, конечно, они иногда нужны, но ты знаешь сама прекрасно, что я, ну, как бы в этом смысле разделял с мамой ребенка, соответственно, обязательства. Я не бросал работу, как говорится, не уходил в декретный отпуск, но все свободное время, и так будем говорить, 50% времени, вообще всего своего времени, я полностью занимался ребенком и не использовал помощь профессиональных нянь или кого-то.
Как это было для тебя? Тяжело было совмещать? Потому что я знаю, что ты очень профессионально вовлечен со всеми проектами, работами.
Тем, ну, так знаешь, сказать, ребенок вырос на моих лекциях, в кабинетах на совещаниях. Это не соврать, ты знаешь. Действительно, она могла на переднем сиденье разложиться и заснуть. И, послушай, это была всегда умилительная картинка. Я, мне кажется, не злоупотреблял этим, а в основном просто освобождал свое время. Мне кажется, это зависит от желания человека, и так как у меня поздний ребенок, поэтому, наверное, для меня этого вопроса не стояло, Лен. Честно скажу тебе...
То есть тебе хотелось этой вовлеченности?
У меня не было сложно или не сложно. Для меня просто этого вопроса даже не стояло. Ну вот как для меня там не стоит вопрос идти спортом с утра заниматься. Вот там кто-то борется с собой. Ну ты же не борешься, когда зубы чистишь?
Конечно.
Так и я. Ну как бы я не ставлю себе такой вопрос вообще. Так и с ребенком в взаимоотношениях я иногда просто не ставлю вопрос. Мы как данность что-то, какие-то навыки с детства прививаем. Там смотрю, это как навык есть. Ну там тоже занятие спортом, то есть... чтобы не вызывать у ребенка отторжение, ну просто, то есть если ты с детства не педалируя и не сильно давя, как бы там ходишь утром на прогулки, начинаешь чуть-чуть бегать, чуть-чуть больше бегать.
Это становится ребенок... образом жизни.
Да, да, и дальше у тебя ребенок уже 7-10 километров с тобой бегает, и как бы нормальный. А дальше случается обратная, очень классная реакция, Лен. Когда к тебе приходит ребенок в 5-м классе, она у меня в 5-й класс сейчас закончила. Так. И в середине того класса она пришла ко мне и говорит, пап, я тебе так благодарна. Ты знаешь, я всех обгоняю мальчиков. А для нее очень соревновательность – это такая большая история. Говорит, я тебе так благодарна. И так сразу понятно, что я вот бегаю с тобой. Потому что сейчас мы в школе бегаем, когда учимся уже в основном, ну, то есть не в основном, а только по субботам и воскресеньям и на каникулах. Потому что среди школ, ну, просто среди недели это невозможно. Это
она рано встает,
ну,
в школу.
Да, очень рано встает, она с утра занимается. Потому что выносливость, ну, то есть мы много говорим с ней, объясняю, почему. Я не говорю, почему это надо, там, это полезно. Это... Нет, смотри, вот, ой, смотри, вот здесь выносливее стало. Вот смотри, ты в теннис играешь, смотри, вот ты не запыхиваешься, как другой там... Смотри, футбол, как ты можешь и там, и там, и там. И вообще, и она в какой-то момент оценила, сама начала видеть это на своих тренировках, в своих играх с детьми. И сама пришла и сказала, пап, как я благодарна тебе за это. Вот это дорогого стоит. Потому что у меня так с крестником было, когда-то с языком я его мучил, с английским. И потом, когда он уже сейчас взрослым, 23 года, и он там сейчас... многое благодаря знанию языка, он многое в данном случае освоил и получил там в жизни сейчас в карьерном росте. И он говорит, как я тебе благодарен, что ты меня вот тогда все-таки немножко настоял. Я не заставлял, я чуть-чуть настоял. Знаешь, как вот эта грань между настоять и заставлять. Вот где передавить, но где не упустить. То есть очень много же споров на эту тему.
Несомненно.
И я думаю, что ты как человек, к которому обращаются за профессиональной помощью, естественным образом сталкиваешься с этим каждый день. И вот эту грань мы должны сами чувствовать очень сильно и устанавливать. Потому что у каждого очень персональная... чувство сопротивления, чувство невовлечения. Ну, например, благодаря твоему психотипированию я знаю, что все самое первое моему ребенку по-любому. То есть не обращать внимания на то, что ей не нравится, то есть входя первая. Она, то есть, причем она очень любит и потрясающе вовлекается во все новое, но впечатление первое у нее всегда немножко негативное. И то есть, если перетерпеть, да-да-да, там согласиться, то следующее, она уже ее не оторвать невозможно. От этого помещения, школы, учителя и так далее. Ну, то есть, благодаря там, вот тем профессиональным навыкам, которые мы получаем через знания там, психотипирования или любых других каких-то важных книг для себя, теорий, методик, которые мы выбираем, жизнь становится проще, легче, и ты как бы... Не то, что она простая становится, ты просто язык осваиваешь, да, то есть ты понимаешь на уровне многих эмоций, жестов и взаимных каких-то историй, и упрощает жизнь.
Я просто хочу здесь сделать пометку, что я много говорю про то, что личный пример – это всегда лучшая инвестиция в то, чтобы ваши дети вовлеклись и тоже стали увлекаться чем-то. И то, что я тебя слышу, что твое увлечение спортом передалось и переросло в увлечение спортом.
Да, но даже, тоже. Даже здесь важно сказать… то есть вот увлечение мое там, не знаю, искусством, там ходить, смотреть картины, вот передалось это, а это мы даже как увлечение не передавали.
Ну, это вообще навык всегда такой, на подъеме это по как, этому поводу.
Ну, это как навык, если ты хочешь, чтобы у тебя ребенок гигиеной, ну, то есть ты должен, собственно, пример, ну, то есть ты как бы должен не наставляя сам с ним это. Проходить это. Вот со спортом случилось немножко так. А увлечение мои какими-то вот другими вещами, например, искусством, действительно... То есть передалось, и она созерцает, мы с ней посещаем много музеев, выставок, и вообще нигде никогда не ставим, и у нас даже выработали свои очень классные традиции. Ну, то есть мы друг друга не трогаем. То есть у нас есть время, мы должны вместе пройти, допустим, я знаю в этом музее, там, такая-то картина и такая-то, я хочу с ней вместе посмотреть. Я говорю, можно я в этом и в этом зале заострю твое внимание? Да, папа, я говорю, а все остальное ходим сами смотрим, мы друг другу надоедаем.
То есть вы расходитесь.
Мы и расходимся, и сходимся. То есть у нас есть как бы свои рэперные точки, которые там я хочу заострить внимание. Там сейчас было в галерее Уффици, я говорю, мне очень важно там 4-5 картин, поэтому мы заходим в зал, мы идем не вместе, а вот так обычно.
Доходите до какой-то точки.
До точки и переходим в другой зал. А есть зал, куда мы заходим, я говорю, вот здесь важно остановиться. То есть я больше 4-5 раз себе... это не позволяю. Ну, то есть просто музей, который вот для меня важно ей донести. Поэтому дальше у нас есть там какая-то традиция игры. А у тебя какая любимая в этом зале картина? А у меня какая? И почему?
Классно.
То есть это такое. И почему очень важно. Вообще все аргументация. Ну, то есть вот там я навещаю в лагере вот недавно. Здесь, в России, вот сейчас, в Подмосковье. Вот, потому что мы много путешествуем, и там мы учим корейский, и туда путешествуем, и вот сейчас там по искусству мрамор обучались в Италии, в Карраре и так далее. А сейчас здесь, и она мне говорит, вот мне вот этот учитель, там у них занятия очень интересные по искусству тоже, мне не нравится. Я говорю, а почему? Пап, объективно это мое мнение. Я говорю, смотри, объективно это когда ты мне аргумент скажешь. А это субъективно тогда тебе не нравится.
Нравится, не нравится,
вот
да,
так
оценила.
Мы поняли, субъективно, не объективно. Она говорит, просто не нравится. Я говорю, ну тогда это субъективизм. Извини, тогда...
Не принимается. Не засчитывается.
Ну уже тут все равно уже деваться некуда. Уже все равно ей очень нравится лагерь. Она очень социально такой активный ребенок. То есть у нее есть свои из-за лидерских... амбиций и претензий, есть свои проблемы в коммуникации с теми или иными детьми, но в целом она очень-очень благодаря вот правильным настройкам очень умело выстраивает коммуникацию и при даже непростом сложном характере, мне кажется, благодаря настройкам удалось вот сгладить все шероховатости, которые могли бы быть в этом случае, потому что я думаю, боже мой, если бы она вот этого не знала, вот этого не умеет, что бы это было вообще, понимаешь?
Ну да. Чем она еще занимается, помимо школы? Потому что я знаю, что театральную студию, да, вот она ходит.
Ну, театральная студия – это как, видишь, это как корейский язык. Это вот две вещи, которые, как бы, не дай бог, то есть, если она что-то не успевала сделать, ну, то есть, я знаю, что многие родители и психологи против запрета, нужно говорить, можно, а не, нельзя, я все это помню, но, естественно, все равно мы как родители-торгаши, я называю это все. Ну, потому что все родители торгуются, понимаешь?
Немножко.
Немножко? Мне кажется, это основная... Это вот, купи-продай с ребенком, это суть отношений. Просто у всех родителей, как бы они не начинали со слова «можно», как проповедуешь ты, там, или со слова там, «ты не пойдешь в театральный кружок». Ну, то есть,
если
ты не сделаешь. Да. Ну, вот для нее как бы это даже... Это ее так, ей так это нравится и так далее. Я хочу попробовать там. Она уже была в кинолагере, там еще что-то, может быть, в киношколу пойдем и так далее. У нее есть какие-то вещи, которые очевидно нравятся ей больше и нравятся нам больше. И мы всегда в баланс ходим. Ну, например, она очень хотела заниматься музыкой, мы ее отдали, нам это очень понравилось.
Музыкальную школу.
Да. Она после полугода сказала, я не хочу заниматься музыкой.
Она поступила на класс по фортепиано?
Да. Мы с ней договорились, что она дозанимается год, а там это будет ее решение. Я понимал, наверное, что это в большей степени не состыковки с учителем, и что не надо педалировать это. Так и поступил. Я разрешил ей бросить. Вот. И сейчас вот даже там многие дети очень хорошо играют, и она смотрит, я говорю, ну что, может, это? Она говорит, да. Кстати, да. Ну, то есть вот...
Ну, просто с другим педагогом уже
попробовать. Да, просто с другим попробовать. То есть вот как бы не передавливать, да? То есть вот и... Если, вот сейчас у нас такая же история с теннисом была. Один в один. Она уже несколько лет занимается теннисом, прекрасно играет в теннис. Ну, вот что-то где-то мы не знаем с девочкой или там какой-нибудь в группе или еще что-то. Она в группе занимается и иногда персонально. Где-то вот не пошло, понимаешь? И вот сейчас она мне сказала. Я говорю, ну, давай дозанимаемся год, а там...
Посмотрим.
Ты примешь сама решение. Вот так вот. Ну, то есть, здесь очень важно сказать, ты сама примешь решение. Но доделать, показать. То есть, вот эта история, когда нужно все-таки научить ребенка дать навык завершать то, что ты начал, очень важно.
Ну, довести до какой-то логической точки, по крайней мере.
Да, ну, то есть, не всю жизнь завершать, а там, конец года завершить, там, книгу там, не бросить, прочитать, а там, может быть... с каким-то там, если даже сопротивление книги большое, у нас была такая история тоже, понимаешь? То есть вот прям, при том, что она ее сама выбрала, я в этом смысле много различных, дети не читающие у нас, как мы все знаем.
Это вопрос, который волнует всех родителей. Да. Читает ли твой ребенок?
Да.
Ну, в принципе, читает ли дети.
Есть там несколько техник, которые очень важны. Там, то есть не давать выбирать книгу, а заходить с ребенком, чтобы она сама выбирала в книжном. То есть чаще посещать книжные. Не сидеть в телефоне, когда ребенок читает, а самому читать вместе. Ну, то есть это вот золотая заповедь. Я когда помню, если ты не читаешь...
Не будут дети
то читать. То не будут дети читать.
Да,
ну, ты что угодно делай с ними. То есть, ну, либо ты прими себя не читающего, не требуя детей. Как бы, либо ты читай, вот и все, там, ну, то же соответствует.
Какой твой любимый книжный магазин для детских книг?
Слушай, ты знаешь, мы вот очень в Петровске стали ходить, около нас на Никитской открылся прекрасный, вот, и там большой очень отдел детский, но мы последний раз купили, например, она купила, сама выбрала себе и прочла, оторвать не мог, на английском языке Оскара Уайлда «Сказки». В детском мире прекрасные книжные, вот прям как из кинотеатра идти. Вот часто бывает, мы просто зайдем там где-то в путешествии и так далее. Там, она вот сейчас там, у нее за лето задача была дочитать, значит, на корейском, на английском и на русском книгу. На русском она выбрала сама очень толстую, сама уже немножко пыхтит, но читает. Ну, окей, сама поставила себе задачу. Челлендж тоже ребенок должен сам себе ставить. То есть ты можешь его чуть-чуть подтолкнуть. Опять-таки, я опять-таки сейчас так говорю, как будто я правила какие-то говорю. Это мой личный опыт. Я сейчас говорю только с позиции личного опыта. Я ни в коем случае не пытаюсь свою догму никому навязать. Вот,
конечно.
Да, это очень важно.
Для этого мы и встречаемся, потому что интересно.
Ну, просто я говорю в контексте там важно, как сделать. Я имею в виду важно для меня сделать.
Для тебя.
Да. Поэтому, как бы понятно, что я создаю мотивации те или иные. Ну, как бы к прочтению книги и так далее. Понятно, что торгово-рыночные отношения никто не отменял. Вот так вот там, да? Можно здесь через «можно» и так далее идти. Вот там, а можно...
Ты себе ставишь задачу читать на корейском языке?
Я себе?
Да.
Смотри, я не изучаю корейский язык. Я читаю на английском много. Вот.
Так.
Соответственно, она себе сама поставила эту задачу. Я ее не заставляю читать по-корейски. То есть, в этом смысле ей говорит это учитель. Это тоже важно, чтобы не все в жизни ты говорил.
Угу.
Ну, то есть, есть какие-то банальные вещи. Там, я, например, там, с некоторыми родителями, даже с мамой ее могу... То есть, бесполезно говорить нам. Ну, то есть, Потому что в чем мы не можем быть для них во всем гуру, понимаешь?
Несомненно.
Ну, какие-то вещи нужно им...
разбавлять другими значимыми взрослыми.
Да, ну то есть, если есть такой там прекрасный учитель корейского языка, которого она любит, и для нее это просто наказание, если не пойти на корейский, понимаешь, то пускай она даст это задание. Вот она очень самостоятельная, у нас ребенок с детства прям. И она... сама делает все, там, вплоть до гигиенических вещей, там, не знаю, ногти стрижет. И, допустим, у нас спор с ее мамой, потому что слишком коротко, там, я говорю, не мы должны сказать, там, я не знаю, вот любит она там твою маникюршу, допустим. Ну, потому что она привыкла и так далее. Ну, пускай она ей совет даст так не стричь, а
ну,
не
да.
мы. Ну, да. Потому что, как бы, мы и так слишком назидательные, мы говорим,
чтобы
это
не было
нельзя,
дополнительного это противостояния.
Не, это, и плюс это не принесет никакой эффективности. Окей, если ты так любишь все время говорить всем, я всем родителям говорю, все время, что делать и как идти, ну, говори. Просто ты на что? Ты на результат или на поговорить? Если ты на результат, то надо проанализировать и, в принципе, и понять, что на результат работает. То есть, если на результат этого совета там работает в этом случае лучше, там вот, например, доктор-дантист, ну, ты сколько угодно там вычищать будешь говорить, правильно вычищать зубки, знаешь, там. Ну, и там, да, ребенок говорит, дальше не вычищает. А если правильно поговорить с дантистом, и дантист правильно занесет эту информацию, не просто назидательно, как врачи иногда могут, а сядет, поговорит глаза в глаза.
Объясни.
Не сверху на стуле, как я говорю. Понимаете, ну, не надо говорить сверху вот вообще с ребенком. То есть, я с детства... даже если она когда была маленькая очень или сидела в коляске, я говорил с ней глаза в глаза.
Присесть рядом.
Да, я никогда не говорю сверху. Ну, то есть, вот сейчас уже в большей мере и то вот на расстоянии. То есть, я вообще рекомендую многим рассмотреть свои взаимоотношения с детьми, исходя из позиции вверх-вниз.
Физически, просто физически.
Просто физически взгляда. И поэтому, если ты можешь, если тебе твой дантист ребенка позволяет в взаимоотношениях ну, как бы попросить его сказать это не сверху, или как доктор в маске, бум-бум-бум, спрятанный, чтобы ребенок услышал, посади его рядом, напротив, смотри, очень важно, вот, чтобы ты достал туда, будет совсем другой результат.
Мне просто здесь там такое примечание, что когда мы говорим про практику присоединиться к своему ребенку, это ровно то, о чем мы говорим, когда ты сначала присаживаешься рядом со своим ребенком, и вы как бы оказываетесь физиологически на одном уровне, и дальше уже подключаешься.
Ну вот очень важно еще, помимо того, что делаешь ты, то есть а то мир будет... знаешь, такой очень странный. Ты вот все, да, а там люди все делают по-другому. Ну, как бы все время с другими людьми, как бы.
В контакте, чтобы это происходило.
Чтобы они происходили с твоим ребенком в контакте. Там, допустим, старшие дети. Там. У меня был первый опыт у ребенка поездки, съемки в кино и ну, самостоятельное житие, как в лагере. Ну и, очевидно, у нее там случился, она была самая маленькая, там кто-то ее мелочью назвал, кто-то еще что-то, то есть какое-то неприятие, конфликт. Я приехал на выходные, то есть я не ругался, шел с детьми, я договорился, пошел, то есть я их заинтересовал. У меня вообще было с детства такое, знаешь, с первого класса, почему они все там, все дети знают меня там, одноклассники, потому что я редко прихожу в школу, никогда не хожу на собрания. Сейчас я с ними со всеми здороваюсь, спрашиваю, как дела и так далее, то есть... то есть ты все время вот это элемент присоединения к сообществу, к друзьям, к некому социуму твоего ребенка.
Насколько ты вовлекаешься в школу? Потому что это тоже частая тема. Насколько нужно вовлекаться в школьный процесс? Ноль.
Ну, то есть вот от слова совсем. Это твоя ответственность. Я, конечно, единственное, в чем это, просто я вообще не человек, который может... как бы в этом смысле отслеживать уроки. У меня мама никогда просто вообще... то есть, у меня была своя ответственность, и я так вот вырос тоже, что и без... ну, как бы там не кругом отличником, но без троек закончил, меня никто не требовал оценки. Я также все время ей говорю, то есть, как оценки все твои. Но
вот
задание делать надо. Я, то есть, я требую исполнения, то есть, я могу спросить, так как сейчас еще это электронное, я все это вижу во всех электронных дневниках, а сделали ли ты это, прочла ли это? Так как у нас поставлено не врать, то ей приходится мне говорить, нет, не сделал. Я говорю, тогда иди сделай. Но проверять я не буду. Она иногда даже это. То есть у нас абсолютная противоположность. что мама проверяет, я не проверяю. Поэтому если я с ней делаю уроки, она требует меня проверять, она, то есть, а там наоборот, слишком много контроля. То есть в этом смысле у нее она такая говорит: два мира, два детства. Она фразу где-то услышала.
Все по-разному.
Да, типа все по-разному, да. Ну, не знаю, мне кажется, что это хорошо, что она сама научится быть ответственной за свои как бы оценки. У нас был, ну, пятый класс самый сложный для перехода, потому что вот с учетом психотипирования и понимания, потому что уже нет одной единой учительницы и единой системы.
Это после пятого класса происходит.
Это вот в пятом произошло. И поэтому пятый очень сложный, потому что невосприятие новой системы. То есть шестой ей будет уже легче, она уже поймет, что так будет всегда, разные учителя. А пятый был сейчас очень сложный.
Переломный такой. Ну, плюс еще возраст начинается.
Потому что сложный. Понятно, что у нас же еще нравится, не нравится. И понятно, что если учитель не нравится, то предмет...
Не очень.
То предмет просто, я бы сказал, закрыт.
Так это я учить не буду.
Да, это вообще. Ну, то есть, она знает это, там, она любит это. Ну, то есть, вот просто пример там в этом смысле, как торгово-рыночных отношений. Я в феврале поставил некую задачу окончания школы, и сразу все изменилось. Ну, то есть, допустим, по истории были плохие оценки. Историю она очень любит. Мы с ней очень много. Ну, то есть, она по истории может еще фору дать взрослым некоторым, зная, там, мы с ней там от могилы Тамерлана, не знаю, там, Леонардо да Винчи или там историю. Там, ну, то есть, вот ты там любой берешь, там, или там индейцев в прериях в Америке. То есть, можем пройти. Она знает вот реально многие пласты.
И она интересуется, насколько я понимаю.
Да, очень сильно. То есть, мы можем подкасты слушать, там «Гусь-гусь» наш любимый. Ну, так она в этом смысле, ну, действительно, у нее хорошая память. Плюс мы все время изучаем через пласты истории, допустим, искусства. И это очень тоже помогает запоминать. Потому что там изучаешь там Египет, и там древний, потом они в театральной студии они ставят то книгу мертвых египетскую, то мифологию греческую все изучают, то христианство у них там и вообще все от ранней стадии до всего, то в Библию, там, если мы смотрим, то есть она все в данном случае как бы истории библейские. И тут вдруг плохо. Ну, понятно сразу почему, да, то есть, все, не нашла в себе интерес с человеком, и, к сожалению, вот у нас такое, не нашла интерес с человеком, значит, у нас она будет интерес искать в любом другом месте. И что ты думаешь? Ничего не делая, не занимаясь, не нанимая репетитора. Конец года она пишет годовую работу, не просто на 5, ей прям ставят 5 с плюс, лучшая среди всех классов, самый большой скор, ну, счет этот, как бы...
Оценка.
Оценка. Ну, понятно, что годовая все равно вышла четверка, потому что все шло плохо, да, полгода до этого. Но вот что и требовалось доказать. Ну, как бы чуть-чуть развернуть. А по географии тоже там какая-то такая же история была. И она мне... Я говорю, почему опять учительница географии жалуется? Ты же вроде исправляешь, ты мне сказал.
А учителя жалуются, они тебе звонят.
Да, ну, через классный руководитель, иногда напрямую. Да. Ну, потому что она не права. Чувство справедливости. Потому что она не права. Потому что она мне сама дала, то есть она ее душила на пересдачу. Ну, то есть там же какой-то реферат. Да, ей пообещал, потом это, видно, не оказалось времени. Так она ей еще высказала и лекцию прочла, что она не права. Она ей пообещала пересдачу, не дала ей пересдачу, заработала себе новое замечание. Ну что, конечно же, сел, спокойно говорю, смотри, тебе никто ничего не должен. Давай с этого начнем. И вот здесь начался клубок раскручиваться. Очень важно, может быть, не сопротивляться, то есть ребенку, когда он доказывает свою правоту, потому что, ну, как бы у нее обостренное чувство справедливости, и мне очень сложно иногда с ней не бороться. Но я нахожу в себе силы просто где-то вот аргументацией откатать назад, и она сама идет, пробует в коммуникации, и у нее все получается. Она говорит: да, пап.
Был прав.
Да, ты был прав. Вот. И вот так во всем, там, неважно, с бабушкой или у нее по какому поводу, с мамой, там, с учителем, с другом, с мальчиком, как правило, она дружит с мальчиком со всеми, поэтому...
Я просто здесь тоже хочу сделать, отметить, что это такой здоровый пример не сопереживания, а именно эмпатичного подкрепления, когда ты к ребенку присоединяешься, проявляешь эмпатию относительно ситуации, в которой ребенок находится, но не сопереживаешь, не говоришь «мне так жаль», а наоборот помогаешь разобраться. И в этом смысле нету противостояния, и ребенок чувствует вот эту сильную поддержку со стороны родителя и помощь. Но при этом оставляя выбор и давая возможность самостоятельно дальше эти отношения урегулировать.
Вообще, мне кажется, здоровое несогласие – это очень полезно. Ну, то есть, у нас есть как бы две грани несогласия. Ну, то есть, я не согласен, но ты можешь делать, как ты считаешь нужным. Это твоя ответственность.
Ну, свои ошибки. Я да. часто говорю про те ошибки, которые мы можем себе позволить еще вот в школьном возрасте.
Да, слушай, там любые ошибки, там, это твои ошибки. Вот сама их набери. Ну, то есть, если ты меня не, там не слушаешь, я тебе говорю свое мнение, а ты сделай, как ты считаешь нужным. Нет, есть вещи, которые я не спрашиваю. Мнение, говорю, смотри, я вот если твое мнение спрашиваю, нам надо это сделать, потому что потому.
Она это принимает.
Я объясняю то. Только ей. То есть, это опять-таки идет не история. То есть, да, я четко в этом смысле, я не заигрываю с ней.
Граница.
Я говорю, да, ну что, в этом смысле я это имел в виду. А есть как бы ирония, и как она говорит, папа меня троллит, чего не обращайте внимания. То есть, как бы есть такая у нас в взаимоотношениях в этом смысле степень иронии. Она тоже здоровая, она должна быть. И это не про то, что неуверенный в себе ребенок или еще что-то. То есть, вот тоже, где эта грань того, что ты говоришь, да не, значит, да, скорее всего, это не про чего, да, не получится у тебя, да, да. Да, ты же у тебя же не получается. То есть, не то, что у тебя всегда не получается вот эти дилеммы психологов и пациентов. Это не про это немножко, да. То есть, это не про историю, что там неуверенность в себя, как мы все... из советского прошлого принесли, вот нам родители, потому что говорили, и все теперь такие, боже мой, все любим родителей, все прекрасно выросли в каких-то прекрасных детей, но все говорим, ну, было по-другому, так нельзя, нас дети, нас родители травмировали. Ну, сейчас мы, наверное, травмируем чем-то другим детей, там через 40 лет будут говорить...
Скажут, вот их родители травмировали.
Проанализировали, вот их родители не травмировали, а вот мы травмировали, потому что через поколение все будет по-другому, наверное, понимаешь? Ну, очевидно же это. С учетом, если почитать как бы какие-то интересные книжки и анализ какого-нибудь того же Юнга или Фрейда, то ты понимаешь, вообще все как бы там пластами повторяется, и все это... как в искусстве, как, я не знаю, в архитектуре, так и в психологии, там и вообще в травмах. Вот, поэтому в этом смысле, да, родителям говорили, да ты неудачник там, и ты ничего не сможешь. Хотя мне так не говорили, ты знаешь, я вот сейчас так вспоминаю, мне достаточно родители индифферентно как-то, да ты сам должен вообще все сам... Я все сам как-то пошел и сделал, знаешь, в этой жизни.
Советовался ли ты со своими родителями по поводу воспитания дочери, когда она родилась?
Нет, Леночка, я не советовался со своими родителями. Никак. Более того, у нас были споры по этому поводу, и один раз был конфликт. Ну, не конфликт, а такая жаркая дискуссия, когда моя мама сказала, когда я сделал замечание касательно того, как она Ангелине... Но Ангелина не могла понять, почему бабушка... О, Господи, если эта бабушка увидит, прости меня сразу. Дело в том, что мы вместе любим отдыхать. Там на троих ездить с моей мамой. Вот. И моя мама почему-то говорила всегда такие вещи странные, как там, допустим, Ангелина хочет туалет. Ангелина непонятно смотрела на нее, шла с ней за руку, потом приходила, ну, я не хотел в туалет, это бабушка хочет, почему она на меня все время сваливает? И вот это было всегда там, закройте окно, дует Ангелине, мне не дует бабушка. И мне, короче, было это возмущение, которое в какой-то момент дошло пика. Мы были в поездке где-то прекрасно, притом это была такая поездка, я так придумываю все время поводы. Знаешь, мы сами себе традицию устраиваем. У меня традиция, что я куда-нибудь на марафон бегу, ну, какие-то соревнования, и они обе едут, и меня встречают у финиша.
Поддерживают.
И, да, и мы, они меня поддерживают до, после, и всегда. И вот ночь перед марафоном, мне завтра бежать там, я не помню, по-моему, эстафету я бежал, полумарафон, 21 километр. Ангелина, значит, в конфликте с бабушкой со своей, с моей мамой, она придумывает за меня, почему она за меня придумывает, я так не думаю, я так не говорю, а она за меня придумывает. Я маме корректно, Лена, очень корректно делаю замечания, мам.
Мама, пишите нам.
Мам, пожалуйста, Ну, что делает моя мама? Моя мама абсолютная, ты понимаешь, логик, шашка из ножен. Я вот в случае с ней аналитик, при том, что я логик, и ты знаешь прекрасно.
Да.
То есть, вот когда я перестраиваюсь полностью, даже не пытаюсь себе логика никакого вообще. Даже
искать.
Искать мне не надо, он во мне есть.
Да.
Даже его не выпускаю наружу, я маскировочная сетка, понимаешь? Бандана, там еще какие-то.
Спрятался.
Я такой, я аналитик. Так вот, мама мне говорит, это все твое воспитание, это вот ты дочь так воспитываешь. Ничего я такого не говорила, понимаешь? И не было ничего этого. Она все придумывает. Здрасте, приехали. Почему-то еще вот эта тема, кстати, не первый раз я слышу, не только от своей мамы, к сожалению, от других детей. Она придумывает. Ангелина мне говорит, почему как бы я должна это придумывать? Ну, то есть, если это так и было. Это вот там взрослые пытаются на ребенка свалить какие-то. Нет, этого не было. Она все придумала. Ну, то есть, ты хоть к психологу иди и так далее. То есть, я один раз пошел к психологу и спросил, я говорю, а как это понимать? Говорит, никак, это не ваша проблема, это этого человека.
Да.
Поэтому...
Мир через себя и восприятие.
Поэтому да. Важно ребенку объяснить, что это проблема этого человека. Ничего не придумано.
Нет,
да, на себя вину брать, чтобы не надо и так далее. Ну, то есть, как бы... Потому что ребенок не понимает, почему все время говорит, что она придумывает.
Угу.
Да, детям свойственно придумывать. Но есть различия придумывать, и когда взрослые за детей говорят так. Это очень осторожная грань. Это, мне кажется, очень важно смотреть, кто вокруг близкого круга, там, няни или и так далее, который сваливает на ребенка, думая, что ребенок неразумное существо, и как бы свалить на него некий придуманный мир. Это очень опасная история. Это
ну, так... создает в первую очередь дистанцию в отношении.
Ну, дистанцию этого ребенка с этим человеком. А дальше это может психологически как-то ребенок может действительно. Ну, вот забросить камень, когда он может как раз-таки думать, ну, сомневаться.
Сомневаться.
А зачем? Ну, то есть, и поэтому здесь очень важно родителю, ну, как бы быть на страже. Смотреть, кто вот это вокруг ребенка придумывает. И очень аккуратно относиться к темам, когда мне кто-то говорит, что Ангелина придумывает, я ничего не говорю в этот момент. Сажусь и разговариваю с ребенком. И я очень четко вижу, как иногда, если она вдруг что-то придумала, а иногда это просто придумка моей мамы, например.
А знаешь, что я сказал, когда рассказывал сейчас про Ангелину, ты сказал, что у нас не заведено друг друга обманывать, что мы честно друг другу отвечаем. Вот... поделись немножко, как ты это выстраивал в отношениях с Ангелиной, что мы друг друга не обманываем.
Но это не значит, что этого не происходит.
Конечно.
Это важно сказать, я не, ну, как бы здесь не буду юлить. Ну, слушай, у нас договорено, да, что мы не обманываем друг друга, и, ну, это, ну, во-первых, какие-то случаи произошли, через которые мы договорились правду друг другу говорить. Ну, то есть, она пользуется моментом недоговаривания, то есть, допустим, я сейчас еду к ней в лагерь, и она поменяла я на танцы записал, она на футбол поменяла, а у нас была договоренность, что она на танцы идет, понимаешь? Я говорю, ну и почему, кто мне вернет деньги, потому что у нас, если она что-то пропускает, за что я заплатил, за занятие, то есть она мне возвращает из своих карманных или еще каких-то там и так далее. Я говорю, кто мне лагерь вернет или ты? Ну, здесь, честно сказать, с лагеря нужно потребовать, потому что мне весь отряд вышел сказать, что они все перешли на футбол, что учитель не удался, я ржал, они показывали мне танец. Он говорит, ну, он, знаешь, как танцует? Он как будто этих зомби-танец нам показывал. Они все мне показывали в красках, я ржал, падал просто. Угорал со всеми девочками, весь отряд вступился, потому что они все перешли. И в этом смысле... Я сказал, ну, почему ты мне не сказала по телефону? Ну, то есть, ты мне неделю врала по телефону. Говорит, я хотела лично тебе сказать. Ну, видишь же, вот ты по-другому же воспринял. Ты знаешь, может быть, она права. По телефону я бы этих нюансов бы не счел.
Ну, и не увидел бы вот этих других детей, которые ее поддержали.
Да, ну, то есть, понятно, что это была организованная ложь, организованный переход во благо и организованное описание. Но я бы, наверное, вот нюансов не знал. И поэтому в этом смысле это классно получилось. Но... Бывает, это другая история. Мы хотим с ней что-то сделать хорошее, соответственно, вдруг, я понимаю, у меня какой-то... Ну, я обычно телефон убираю, но так издалека могу вот здесь прочесть, там, Ангелина там не пришла там в онлайн на занятия. Я лежу так, краем глаза увидел это сообщение, и так спокойно говорю, а что, у тебя сейчас нет никакого занятия? Там собираемся с ней в кино там пойти. Она мне говорит, да нет, ну сейчас пойду проверю. Да она уходит с спокойным выражением лица. Возвращается, да, было, но я все уладил, а я вижу краем глаза другое. Докажи ее! Как она может пропускать? Та-та-та-та. Ну, то есть, абсолютно, вот, знаешь, когда покрытие, чтобы не изменить волну, так все хорошо, скрою-ка я этот факт. Да, пап, там все нормально. Нет, да, там чуть-чуть мы перепутали, да, все хорошо, а я вижу, что там ничего не нормально. Я говорю, ну, это вранье, глаза мне, ну, как ты можешь, а? Я так не хотел нарушать, ну, так не хотел нарушать. Тоже, понимаешь, непонятно, вот где остановиться грань. Мы, конечно, закончилось все конфликтом, потому что я не согласился с этим враньем.
Угу.
Ну, как конфликт.
Не принял.
Не принял. То есть нужно показывать, что нет, вот грань. Есть. Угу. Да, ты не можешь как бы вот ради... Потому что это как бы всегда так будет, понимаешь, ради вот этого спокойствия, мира и так далее. Такое... Это еще такое женское же немножко. Знаешь, такая хранительница очага спокойствия. А вообще... Просто прошу всегда все, что угодно, только не врать.
Угу.
Ну, то есть, лучше я разрешу. Ну, то есть, и у нас начинаются иногда речи. Я прошу тебя, я не буду тебе врать, но вот так и так. Ну, то есть, ну, так как у нас нету каких-то жестких историй с оценками и так далее, поэтому в этом случае она не боится мне рассказать. Для меня очень важно там, может быть... чтобы она не скрывала факт там, обиды, какое-то еще что-то. Что-то происходит, если. Вот. Что в себе не держала. То есть, вот для меня, может быть, скрытность и вот держание в себе каких-то очень вещей больших, которые ее тревожат, они важнее.
Чем какие-то мелкие
ну,
вещи.
Ну, чем мелкие вещи, которые... И здесь тоже надо вот этот баланс, я смотрю. То есть, если это вот, не нарушает нашего... Вот этого баланса, если я понимаю, что ее что-то тревожит, и она ко мне идет с этим, то это для меня важнее.
Удается ли всегда урегулировать вот эти границы, которые ты выстраиваешь, эти отношения с мамой Ангелины? Как ты с этим справляешься?
Ну, мы договорились.
Договоренности.
Договоренности. Здесь на берегу как бы четкие правила и так далее. Первое. Второе. Ни в коем случае не манипулировать ребенком. Ну, то есть, есть две базовые договоренности. То есть, что бы между нами ни происходило, никогда не манипулировать ребенком между друг другом. И как бы я очень уважаю, благодарен, что этого никогда не происходит. То есть, ребенок вне любого эмоционального общения. Вот. А второе, вообще, нам любые правила договариваться. Ну, то есть, как бы, есть какой-то момент там их спора. Ну, то есть, я говорю, так я давно в ваши споры не вхожу. Можно вот меня вне? Они, потому что ко мне же как...
Повлекают.
Они же меня все время приходят ко мне. Нет, ну ты скажи, понимаешь?
Рассуди.
Говорю, не буду. Вот да. Между собой.
Сами.
И поэтому, если там, допустим, мне звонит ребенок, говорит, мне мама запретила туда-то. А мы с ней договорились туда-то идти, допустим. Я говорю, хорошо, я тебя заберу. И он говорит, я говорю, стоп, смотри. Вот ты ей запрещай, ты с ней послезавтра идешь туда-то. Там, не иди с ней туда-то. Вот мои, вот, ну то есть...
Да, зона своего контроля, она под твоим...
Зона своих договоренностей, да. Своих наказаний, нарушений. Ну как бы на мои договоренности не идем. Ну, как бы, вот и все. И как бы и об этом надо договариваться родителям. Иначе будет спекуляция.
Конечно.
Вот, как бы, есть такое прекрасное слово, которое в советское время значило джинсы продавать и зарабатывать на этом деньги. А на самом деле спекуляция теми или иными условиями – это вот абсолютно про это. Поэтому, чтобы этого не возникало, нужно проговаривать.
Лёш, скажи, откуда у тебя изначально было твое видение, как воспитывать дочь?
Наверное, я, если впрямую отвечать на этот вопрос, видения, конечно, не было. Складывается из нескольких, конечно, там, желаний узнать это всяких методологий. Я не буду скрывать, там, важная книга для родителей Гиппенрейтер для меня была когда-то там очень важная, там, я с ней даже встречался несколько раз, какие-то важные для себя подчеркнул вещи. Я ничего не считаю Библией в данном случае, как бы там куча какой-то классной литературы, я прочитал, там, после трех уже поздно, моя любимая, понимаешь, там. Мне кажется, что в большей степени мне дало все-таки мой опыт образовательный.
Угу.
То есть я в 20 лет преподаю, и как бы ты не относился... Ну и вообще, занимаясь собственным бизнесом, ты немножко как с детьми. То есть, понятно, это нельзя сравнивать, но да. С позиции отработки навыков и методологий это сравнимая вещь.
Конечно, работает.
Да.
Угу.
Вот. Но мне кажется, что знания других людей... Мне очень нравится... Я вот забыл просто норвежскую одну психолога детского... Очень классная, у нее тоже книгу в свое время прочитала. Да нет.
То есть совокупность каких-то.
Совокупность. Теорий, методик. Да, то есть я как бы в этом смысле, наверное, аккумулировал какие-то вещи. То есть я с каждого брал свой инструмент и собирал свой личный ящик инструментов общения, угу. коммуникации и воспитания через те разные формы, угу. которые мне
были предложены.
Предложены как бы пространством, да.
Угу.
И благодаря там. С экономики, да, то есть твоей системе это столько всего познал. То есть взаимоотношения даже с учителями. То есть почему Ангелине... Ну, то есть я понимаю по психотипу, кто этот учитель.
Почему он может не нравиться просто вот
потому так или иначе, что... или угу. какими, да. И я просто так ей немножко и советую, как поступить.
Угу.
Я говорю, ты попробуй вот так поговорить, или вот так. Вот там. И как бы и это работает.
Классно.
Вот, и это важно, если ты ребенку как бы с детства можешь немножко объяснить, что люди все разные,
угу.
и ко всем есть подход.
Ключик.
Да, ну то есть просто, и твой ключик – это знание.
Да.
То, в принципе, это дорогого стоит.
И у меня есть вопрос, который я всем родителям задаю. Какой ты папа?
О!
О!
Неравнодушный.
Классно. Леш, спасибо, что ты пришел. Пожалуйста, задавайте свои вопросы, комментируйте. А если появилось вдруг желание узнать побольше про сайтономику и интеллекты, проходите по ссылке ниже.